Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Таги» на Потаповском переулке. Поэты обсуждали телевидение образца 2004 года. Голос Григория Дашевского. Он умер в 2013 году. А в программе участвуют Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Юлий Гоголев, Михаил Айзенберг.
Я хотел сказать, что мое присутствие на этом обсуждении – это есть акт публичного покаяния в своем роде, потому что я прежде всего всячески избегаю разговоров о телевидении, потому что мне страшно стыдно всегда признаться в том, что я его смотрю, телевизор. Мне кажется, что в этом есть что-то унизительное. Но, тем не менее, я его смотрю. И если я буду об этом разговаривать, то это будет что-то вроде акта автопсихоанализа такого. Почему я смотрю телевизор, при том, что я считаю, что это вещь недостойная.
Вещь недостойная поэта или вещь недостойная человека?
Вещь недостойная человека. Нет, я могу объяснить. Телевидение, мне кажется, это приложение такое не к Министерству образования в настоящем виде, а к Министерству образования в орвеловском понимании. Это огромный аппарат, цель которого – образовать из негодного человека – годного человека. То есть из частного человека – общественного человека. То есть годного для нужд государства. И то, что человек сам участвует в этом процессе тем, что он смотрит телевизор, в этом есть что-то вот загадочное.
Спасибо. Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров.
Я рад отметить абсолютное совпадение отношение к телевидению у меня и у Миши Айзенберга. На мой взгляд, это действительно чрезвычайно нехорошо, потому что журналисты, которые в большинстве своем, особенно тележурналисты, люди чрезвычайно невежественные, безответственные, малокультурные, они действительно являются современными властителями дум и действительно формируют общественное сознание, и Господь с ним, со взрослым населением. Сами виноваты. Но существуют отроки и отроковицы, которые в руки эти попадают, и что будет из всего этого, непонятно.
Тимур Кибиров, Юлий Гоголев.
Я могу, совершенно не желая покаяться, только признаться в том, что телевизор и телевидение, ну, для меня телевидение – это телевизор, который я включаю, является, ну, если не близким другом, то практически домашним животным. Может быть, это обусловлено тем, что у меня вот аллергии, кошечек, собачек не могу держать дома. Какие-то, в общем, перверзии и такие вольты существуют в наших отношениях. Потому что, когда я прихожу, не телевизор ко мне бросается с тапочками, а в сущности я готов к нему броситься. Но поскольку таких друзей много, там сортир, холодильник, то телевизор не сразу, так сказать, попадает в мои объятия. Я очень люблю засыпать под телевизор. Я очень люблю с телевизором выпивать, если никого нету дома, или подчас даже когда кто-то дома и есть. Та слеза, которая наворачивается в этом легком подпитии на глаза именно вот в тот момент, когда я смотрю передачу, зачастую я даже не понимаю, зависит ли это от передачи или нет, она редко когда наворачивается в жизни моей. Скорее всего, что слова мои подтверждают опасения присутствующих здесь алармистов о том, что вот этот вот человек, продукт, которого общество создает, не заслуживает.
Ничего хорошего.
Не знаю, ничего хорошего.
Григорий Дашевский.
Я хочу поддержать и развить то, что сказал перед этим Юрий, и отчасти то, что сказал перед этим Миша Айзенберг. Юрий совершенно правильный поставил ряд. Телевидение как институт, так сказать, в ряду коммунальных служб, газа, водопровода, электричества и так далее. И в нашем непосредственном уже быту, наряду с бытовой техникой, да, которая ведь большей частью подключает нас к этим большим системам. Потому что надо точно различать. Да, у нас есть как бы замкнутые, принадлежащие нам вещи, как тостер, пылесос, а есть те, которые мы сталкиваемся с большими силами. Вот нам дарит электричество Чубайс, тепло и газ на кухне. Раньше Черномырдин, теперь кто-то другой, не знаю, кто дарит воду. То есть это такие подключения к большому миру. Телевизор там же, да, не знаю, как назвать того человека, который ворочает кнопки. Мы ведь от воды требуем, чтобы она была не ржавая, чтобы там не было отравы, чтобы там фекалии не плавали, да? И мне кажется, что от телевидения мы должны требовать этого, не высокой культуры, не чего-то того, в общем, что мы требуем от театров, кино, то есть от вещей, которые люди сами выбирают среди большого предложения. Да? Миллион кинофильмов, миллион театров, миллион книг человек сам выбирает, да, и мы чего-то ждем от этого. А есть вот эти естественные монополии в своем роде, по крайней мере, по отношению к каждому человеку, даже если он выбирает из 5 каналов. Мы требуем, должны того же, что от воды, от газа, от электричества, гигиены, некоторого уровня доброкачественности. И это очень сильное требование, когда его предъявляешь к реальному нашему телевидению. Но мне просто хочется, чтобы оно было, собственно, и не выше, да, то есть чтобы не Виталия Гинзбурга или, не знаю, да, каких еще великих, замечательных людей мы видели вместо недоумков журналистов, а просто, да, чтобы это было вот так же, как сравнительно чистая вода, которую мы ждем из водопровода, да, мы ждем оттуда не шампанского. Хотя тоже иногда, наверное, было бы неплохо.
Хотелось бы. Григорий Дашевский, Юлий Гуголев, готов ему отвечать?
Не то, что отвечать, я хочу, с одной стороны, поблагодарить Гришу за поддержку и развитие того, что я пытался сказать, а с другой стороны, все-таки вынужден не согласиться, если продолжать разворачивать эту метафору, я каждый раз жду шампанского. Ну, так сказать, не из крана, а из телевизора. И, ну, чтобы не путать, так сказать, наших слушателей, я очень хочу смотреть интересные фильмы, интересные передачи. Чокаться по-прежнему я хочу с экраном, с которого, в кавычках, идет шампанское, а не ржавая вода. Другое дело, что если ржавая идет, ну, это характеризует скорее не телевидение, а меня, то я готов и ржавый хлебнуть, ржавенькой запить.
Тимур Кибиров.
Я хочу сказать, что я полностью согласен с Гришей. Я, кстати, не произносил слово «высокая культура». Какая высокая культура может быть в средствах массовой информации? Я говорил ровно о уровне гигиены, то есть безвредности, то есть отсутствия растления и соблазна. И чтобы это было вот доброкачественно, чтобы это было так же безвредно, как должна быть безвредна вода, которая льется из крана.
Спасибо, Тимур Юрьевич. Михаил Натанович Зинберг.
Вот очень интересно, здесь проскользнула тема телевизора как домашнего животного и как друга. Ведь телевизор действительно воспринимается как друг, но непонятно, почему он так воспринимается. И непонятно, почему, если ты уже включил телевизор, почему его так трудно выключить, почему так трудно перейти с этого рода взаимодействия с, так сказать, там, с миром, с информационным полем на какое-то более частное, более интимное. Я-то про себя знаю, почему он это делает.
Почему?
Потому что телевизор – это не только окно в мир, но это еще окошко в мир. Это две совсем разные позиции и две разные проблемы телевидения. Окно в мир – это скорее проблема новостных программ и так далее. Окошко в мир – это скорее вот проблема того, о чем говорил Юлик. Человек осатаневает сидеть в четырех стенах, он распахивает окошко, и в этом окошке что-то видит. Собачка пробежала, человек прошел, пьяная драка, а то и пожар какой-то. В общем, какие-то события, какое-то движение. И постепенно его зрительный нерв, он приучается к тому, что что-то движется. И вот это вот движение, мельтешение, это и есть род наркотической зависимости, к которой привыкает зритель телевидения.
Спасибо Михаилу Эйзенбергу. Вот мне кажется, что сейчас вот этих драк и пожаров все больше и больше на телевидении. Но все равно любопытно то, что в советские времена, когда особенно это не показывали, ни драк, ни пожаров, народ все равно смотрел телевизор. Это какая-то удивительная загадка. Это не только тяга к зрелищу, это действительно в этом есть какая-то тайна. Григорий Дашевский.
Но действительно, это же глубокая потребность. Особенно нынешнего, да, то есть в большинстве своем, городского человека, который лишен этого общения со случайными людьми, которое нужно каждому на самом деле.
Григорий Михайлович, я перебью. И деревенского в том числе. Вы знаете, я по долгу службы, я вижу, как живут деревенские люди.
Я просто к тому...
Телек обожают.
Я просто к тому, чтобы говорить о том, что я лучше знаю. Да, но если мы вспомним, например... о тех людях, которые жили не как приказано, как живем мы все, в современном мире, я имею в виду, как кто-то другой устроил, а которые жили как хотели, то есть всякого рода рабовладельцы, помещики и так далее. И всегда у них на кухнях или где-то сидят какие-то странники, случайные люди, рассказывают, что где-то живут люди с пёсьими головами. Про пожары, естественно, рассказывают, да, они про какую-то скуку, что в другом городе то же, что у вас. Хорош странник, пришедший с таким известием. Конечно, они рассказывают примерно тот же тип новостей, который и телевидение нам подставляет. Да, пожар, да, маньяк.
Врут, наверное, с три короба.
Врут, разумеется, да, это нормально. Но человеку хочется это слышать. Я думаю, что в этом есть своего рода базовая потребность, как можно сказать, что и в наркотике. Да, наркотик ведь не обязательно это слово означает, что и давайте от него откажемся. У Хемингуэя есть в одном рассказе замечательный пассаж, как какой-то левый человек говорит: «Религия – опиум для народа», а другой ему говорит: «И женщины – опиум для народа, и радио – опиум для народа, и даже опиум – опиум для народа».
Дорогие радиослушатели, это не пропаганда наркотиков, это призыв задуматься над тем, что вы потребляете. Кто будет говорить? Лев Рубинштейн?
Мне кажется, будет правильным чуть-чуть с темы о том, что такое телевидение вообще, переключиться на тем, что телевидение все-таки это не гомогенное явление. Это все-таки у него разные функции. Потому что о телевидении как об источнике информации и новостях это одна история, а телевидение как убить время – это совершенно другая история. Я могу сказать, когда я могу сутками смотреть телевидение, когда происходят реальные те события. Вот когда говорят, что значит политика для меня? Политика для меня – это когда я начинаю смотреть телевизор. Все остальное – это не политика. Кто там кого в Дуне обвел вокруг пальца, мне неинтересно. Об этом как бы пишут газеты. Я допускаю, что это кому-то интересно, но это, наверное, интересно. Мне это неинтересно. Я считаю политикой вот те события, когда я могу по 12 часов сидеть и следить, когда что-то происходит, не дай бог, на Дубровке. К сожалению, в соответствии с концепцией прославленного медиафилософа Маклюина, настоящие новости, как он считал, это плохие новости. К сожалению, так. Мы все тут более-менее сходимся на том, что телевидение – вещь по определению тупая. Но нельзя не признать, что это вещь самая из всех вот СМИ, включая интернет, это вещь самая мускулистая, самая мощная, да, самая сильная сила. У нее огромные выразительные возможности. Именно поэтому она опасна. Но, конечно, ничто нам не покажет и не расскажет о каких-то вот таких важных мировых событиях. Ничто, как телевидение. И еще о чем я хотел сказать, что да, мы можем сколько угодно ругать телевидение, мы можем его либо игнорировать, либо смотреть, но не любить. Но никто из здесь присутствующих, я уверен, не хотел бы, чтобы, например, бы его не было. Потому что мы все прекрасно понимаем, что означает запрет телевидения в каком-то Иране или Северной Корее.
Свобода в клубах. Телевидение, как оно есть. Архив 2004 года. Тимур Кибиров.
Лев Рубинштейн, по-моему, слегка преувеличил, сказав, что все были бы в ужасе, если бы телевидение исчезло. Безусловно, я против того, чтобы кто-то что-то запретил. Но мечтать о мире без телевидения, приблизительно о мире моего детства, например, когда в заполярном поселке Тикси я был записан в 5 библиотеках, во всех существующих там. И я твердо уверен, что это происходило, потому что никакой Вальтер Скотт, никакой Дюма, никакие мои тогда любимые писатели не выдержали бы конкуренцию у 12-летнего мальчика с самым средним паршивым боевиком. И все это, я говорю, не к тому, что вот, ах, как хорошо было бы, если бы все слушали только Моцарта и читали только Пушкина. Вообще-то было бы неплохо, но понятно, что это невозможно. Но возвращаясь к теме наркотиков, по-моему, это замечательная метафора.
И более того, полностью разделяю мнение Гриши Дашевского, что да, ну вот, ну, наркотики, и ничего страшного в этом нет. По поводу наркотиков сравним с алкоголем. Это нам гораздо ближе. И поэтому мы все отдаем себе отчет. Все люди здесь выпивающие и, насколько я понимаю, вполне любящие проводить именно так некоторые свои вечера. Но при этом все отдающие себе отчет, что не дай бог, чтобы малые мира сего решили, что вот это самое чудесное, самое клевое, самое прикольное, что есть в мире. Потому что тогда они быстренько сопьются.
Так они уже это делают.
Хотел сказать только одно, что вещи надо называть своими именами. Как советует английская пословица, лопату называть лопатой. И что это наркотик, а наркотик – это опасно. А для того, чтобы дозировать, нужно понимать, что это опасно, что это наркотик.
Спасибо, Тимур Кибиров. Юлий Гуголев.
Фактически мы говорим о том, что хорошо в меру, или о том, что плохо, если это употребляется не в меру. Дело в том, что телевидение является наркотиком потому, ну, как любое видеоизображение, что оно требует от зрителя минимум усилий к восприятию того, что, значит, оно преподносит. Но перепрыгивая с этого первого пункта на второй, хочу сказать о том, что, вероятно, это не только потребность в том, чтобы видеть какое-то кино, видеть какую-то историю. Телевизор – это такое волшебное зеркало. Вот хочется увидеть какое-то отражение, магический кристалл, все, что хотите. Значит, вот хочется взглянуть, в конце концов, на самих себя. Так может быть, некоторые наши претензии к телевидению связаны с тем, что то наше отражение, которое в телевизоре мы видим, не очень нам нравится.
Спасибо, Юлий Гуголев. Григорий Дашевский.
Я хотел вернуться к предыдущим этим сравнениям, потому что в этом сравнении, скажем, с алкоголем и так далее, чтобы действительно не брать сбивающее с толку вот это сильное сравнение с наркотиком, который сам по себе, конечно, просто безусловное зло. Дело не только в мере и в опасности, а в том, что практически все другие сильные средства, они имеют ритуал или, как говорили во времена Горбачевской кампании, культуру потребления. Да, вот есть такая культура пьянства. И с телевизором проблема, реальная проблема, не зависящая от доброй воли нас ли или тех, кто его делает, в том, что это так же сильно, как, скажем, алкоголь или, не знаю, какие еще есть такие традиционные завлечения.
Как любовь. Как любовь.
Да, без этого вот окружающего ритуала. Потому что сказать «смотри, телевизор мало» – это ничего не сказать. Да, что это такое? Да, мы же не говорим просто «пей мало». Мы говорим на самом деле не это. Мы говорим «пей с друзьями», когда есть повод. И в самых пустых и клишированных фразах на эту тему есть вот эта идея, что есть какой-то антураж, есть какой-то правильный антураж. Даже если мало, скажем, человек будет пить, но будет пить, там, не знаю, в луже под забором, это плохо. Мы не посоветуем это своему там, да, сыну, младшему товарищу. Это самое существенное. И дело в том, что у телевидения нет, в принципе, вот этой культуры потребления. Или мы ее очень плохо знаем. Она, кажется, я это знаю скорее по рассказам. Сам застал это в совсем раннем детстве. Была, когда было мало телевизора. Когда, скажем, соседи сходили к единственному телевизору в доме и знали, на что они идут. Они, да, например, такой-то матч или что-то еще. Или даже если просто посмотреть. Но в любом случае, да, была вот эта рамка, что ли, которую человек сам выстраивает. Это страшно существенная вещь. То есть не просто самообладание. Выпил три рюмки, четвертую не буду, да, и сжаться в кулак. А то, что ты вот этот кусок жизни, в который входит алкоголь ли, телевидение ли, да, любовь ли, не совокупляешься торопливо где-то, да,
в луже под забором,
даже и там, да, а какой-то сам вокруг этого умеешь выстроить рамку. И как, например, переходя уже, да, совсем к этому сравнению, те же англичане, которые говорят про лопату, они говорят и про то, что джентльмен не тот, кто умеет начать роман, а тот, кто умеет его завершить. Это очень важная вещь. Знать, когда и как завершить, да, любое такое дело. Когда сказать «хватит, расходимся с питьем» или с чем угодно, да? Где вот эта рамка, которую мы можем сами построить? Именно сами, вот это существо. Потому что в этой рамке обезвреживается почти все, и солнцедар, и что угодно, да? И мы помним, чем больше был как бы сенцедар Агдамы вообще эта краска, тем интенсивнее, наоборот, мог быть ритуал вокруг, да, который перемалывал даже это.
Спасибо, Григорий Михайлович Дашевский. Юрий Гуголев.
Так получается, если я правильно понял то, о чем говорил Михаил Эйзенберг, что один из аспектов этой проблемы заключается в том, что нам кажется, что мы включаем или выключаем телевизор. Но вообще-то мы его подсознание, мы его смотрим все время, мы приходим, мы не замечаем, как мы его включаем. Может быть, я неправильно понял это. Я это замечание, так как я его услышал, сравнил с тем, как сегодня я воспринимаю рекламу в метро на эскалаторе. Я чувствую, что меня это беспокоит. Когда я опять слышу, что есть хорошие новости от там, какого-то Мосжилстроя, я думаю, почему именно в тот момент, когда я вхожу на эскалатор, эти сумеречного сознания люди включают эту рекламу? Я не могу ее выключить. Мне кажется, что это агрессивная подача информации. Может быть, тут еще есть важный вопрос о кнопке. Все-таки сознательно или несознательно мы это включаем. И готов я согласиться с Тимуром, потому что раз уж в этой жизни есть какая-никакая иерархия и ответственность в силу этого, и до некоторого времени родители несут ответственность за своих детей, значит, детям придется мириться с тем, что им говорят, сколько и когда они будут смотреть телевизор. Но потом добавлю от себя лично, когда они вырастут, они будут делать, как я.
Михаил Эйзенберг.
Я к тому, что когда описывал свои впечатления Лев Рубинштейн, я вспомнил и свои впечатления, и сообразил, что начало общения с телевизором было очень ритуализовано. Как человек я не очень понимал, зачем смотреть телевизор. Но это был ритуал. Я его смотрел вместе с родителями. Такое было предприятие такое. Потом, когда я стал жить отдельно от родителей, я телевизор покупать не стал. У меня 10 лет вообще не было телевизора, потому что я, в принципе, не понимал, зачем смотреть телевизор. А потом телевизор постепенно появился, и я к нему привык. Привык я к нему, потому что он стал передавать новости. Но что такое новости? Зачем вообще люди смотрят новости? Затем, чтобы узнать меру сегодняшней личной опасности, которая тебе угрожает. Это и есть сущность новостей.
Извините, если можно, перебью. Я знаю, что люди с высоким уровнем опасности на службе или с высокой такой стрессогенностью как раз довольно редко смотрят новости. Мои приятели-доктора, которые работают в реанимации, да, и где-то в онкологии, они новости не смотрят. И домашних заставляют выключать, когда звучат новости.
То есть повышают общую тревожность, как бы,
да? Да, конечно. Новости просто повышают уровень личной тревоги. Григорий Дашевский.
И в этом смысле понятно, почему новости так отделяются. И особенно новости серьезные, о которых говорил Лев Семенович до того. Что они реально, даже если мы смотрим их в одиночку, объединяют нас с другими людьми. Даже если мы находимся в одиночку в комнате, мы не смотрим новости какое-то важное, текущее, тревожное. Да? Реально мы не смотрим их в одиночку. Это объединение и с нашими товарищами, с которыми мы потом будем это обсуждать, и со всеми, кого это затрагивает. Или при всей искусственности всей ситуации, но тем не менее, чуть ли не со всем человечеством, да, когда показывают тебе в прямом эфире эти башни-близнецы. Да? И это, по-моему, очень важная вещь, да, как сама картинка, сам сюжет, который показывают по телевидению, меняет степень постыдности, непостыдности или осмысленности, неосмысленности режима. И то, что мы можем, уж про это ты можешь ведь спокойно сказать, Миша, да, что ты смотрел новости про Ходорковского. Ты не стыдишься, я не стыжусь в этом признаться, правда же? Это уже сравнивается с чем-то иным.
Спасибо, Григорий Дашевский. Тимур Юрьевич Кибиров, пожалуйста.
Я сначала восхитился этим сравнением телевизора с домашним животным. Вроде бы так чудесно все, и вроде бы так точно. Сейчас я понял, что вообще-то это чудесная, действительно поэтическая метафора, но которая отражает не реальность, а желание так или иначе эту реальность под себя подмять, приручить, да. Потому что
законное желание.
Безусловно, законное. Но мне кажется, все-таки достойнее взрослого человека стараться смотреть реальности в глаза. Потому что, конечно же, это менее эффектное сравнение, но это член семьи, такой дрянной, от которого избавиться невозможно, которого любимая дочка вообще выбрала, вот вышла за него замуж, он пришел, что делать с ним непонятно, его хочется убить. А кроме того, еще мгновенно я скажу, еще, по-моему, мы поддаемся этому фетишизму телевизионному. Ах, это какая-то такая таинственная сфера. Это никакая не таинственная сфера. Что пытаются нам впарить все время новое телевидение? Все с этим было связано. Это просто канал, по которому транслируется определенная культура и определенное мировоззрение. Как правило, дрянные и гадкие.
Okay. Развивая метафору Тимура, это понятная реакция. Просто если дочка вышла замуж за домашнее животное, которое гадит по углам, в этом ничего хорошего нет. И...
Тимур Кибиров, Юлий Гуголев, Григорий Дашевский.
Я буквально в скобках тоже к Тимурову сравнению, что когда он сказал «дрянной член семьи, от которого нельзя избавиться», вообще говоря, это ты сам. Потому что зятья приходят и уходят и так далее, а вот от которого нельзя избавиться и дрянной, это, безусловно, самое описание каждого из нас.
Лев Рубинштейн.
Я уже говорил о том, что я много смотрю телевидение. Первый случай я назвал, когда происходят какие-то глобальные катастрофы, когда просто уже нельзя отойти от телевизора. В этих случаях я много смотрю телевизор. И телевизор я смотрю поздно ночью, в тех случаях, когда страшно устаю от чего-то. И тупо смотрю первый попавшийся стрелялку или когда ногами бьют, знаешь, хороший и плохого. В таком, в полудреме. Во-первых, я желаю себе и всем нам, чтобы меньше уставать. Вот. А во-вторых, чтобы не было этих ужасных событий. Поэтому я надеюсь, что я в ближайшее время как можно меньше буду смотреть телевизор.
Панайлова, Вывон, Москва. Свобода в клубах. Телевидение, как оно есть. Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва. Власть плюс вирус». Второе интервью с философом Аркадием Неделем, полиглотом, преподавателем итальянского университета Ка Фоскари. Пандемия и политика, коронавирус и ограничение прав граждан. Аркадий написал книгу под названием «Пан-медиа. COVID-19». Самое главное, что меня интересует, это, собственно говоря, на чем вы делаете акцент, это политическая роль вируса. Ковид как попытка инструментализации политической власти. Невероятная политизация. Далеко не первой пандемии в истории человечества. Чем вы можете это объяснить? То, что эта пандемия стала для властей фактически всех стран каким-то удивительным
подарком,
как какой-то механикой, о которой Оруэлл не мог бы мечтать, или о которой там только фантасты какие-нибудь невероятные фильмы придумывали.
Ну, вкратце, я думаю, там несколько факторов. Первое – это, ну, что называется, он пришел в нужное время. Нужное время – это когда рухнули фактически все большие политические, идеологические проекты. В том числе и либерализм, который действительно сейчас дает огромные сбои.
Ну, я бы сказала, что все-таки очередной его кризис мы проходим. У него было много кризисов, но вот сейчас очередной нагляд.
Я думаю, что это не кризис, а адье. Это уход этой идеологии, этого политического дизайна в историю. Почему не кризис? Потому что, понимаете, даже во время кризиса какие-то мощные идеологии работают таким образом, что они перепредлагают самого себя с учетом уже новых исторических реалий. Вот это мы можем назвать кризисом. А кризис – это что, что это такое? Это когда остаются некие базовые принципы, да, на которых строится общество, на которых строится там, политика, экономика, война, все что угодно. Да? И плюс к тому, что я сказал, это обязательно должен быть проброс в будущее. Сегодня никакого вот этого перепредложения самой себя, да, вот этого как бы проброса в общество не происходит. Либерализм сегодня, как им, в общем, почти... Да, ну какой там, скажем, какой-то патриотизм, да, который тоже на самом деле, если мы
говорим. Я бы сказала, правый и левый фланги, который тоже производит, честно говоря, ну, странное впечатление. Это какая-то имитационная практика. Вот я их так воспринимаю.
Безусловно, я об этом тоже писал, потому что как бы уже говорить о правой и левой идеологии бессмысленно, потому что в той же Европе правый и левый слились в нечто единое целое, в неразборчивое целое, и ни тем, ни другим предложить нечего. Сегодняшний либерализм. Он не правый, не левый. Там замес каких-то совершенно, в общем, уже полуидей, полуэрзацев, которые пытаются как-то удержаться на плаву, но это именно уже утопающая абсолютно идея. Без проброса в будущее, без программы, без большой идеи, без перспективы. Смотрите, что происходит у нас в Америке за 3-4 месяца до выбора президента, да, до вот этих последних выборов, да. Либерализм попробовал сместить правого Трампа, условно, да, то есть он использовал BLM-движение в качестве последнего довода, да, чтобы инструментализировать якобы расовые противоречия, хотя в глубине своей к никакому расизму отношения не имеет, я на этом тоже буду настаивать, да, и предложить себя в качестве вот такой альтернативы какому-то узурпатору, авторитарному, по-американски, президенту, там, сказать, полубезумному, как они его называли, и прочее, прочее, прочее. Но мы прекрасно понимаем, что это же все абсолютно здесь и сейчас политическая интрига, игра с определенной четкой целью. Никакого реального будущего либерализм даже в его американском изводе не предложил и не предложит. Мы сегодня видим, что тот же Байден в общем, во внешнеполитической ситуации совершает те же движения, что и совершал бы Трамп, но только, может быть, с большей, ну, условной осторожностью и с другой риторикой, несколько. Но, по сути, это все то же самое. Да. Возвращаясь к ковиду, и вот, ну, это понятно, что эта ситуация не 3-5 месяцев, это началось гораздо там, раньше, да, и все прекрасно это понимали, там, год-два, ну, неважно. Да, ну какое-то время вот такое назад.
Ну да, давайте, по крайней мере, в режиме года размышлять. Собственно, март. Вот когда везде над всем миром фактически опускается занавес карантина.
Железный занавес
ковида.
И политики прекрасно понимают. Вот политическое спасение. Ковид удивительным образом заменил собой большую идеологию, которая... по идее, должна захватывать весь мир. Будь то коммунизм, или либерализм, или что-то в этом роде. Ковид стал идеологией. Он стал удивительным образом мгновенно, и здесь они очень хорошо сообразили, инструментализирован именно для того, чтобы стать этой идеологией. Это не просто болезнь, это не просто эпидемия, это не просто пандемия. Это вот такой вот вселенский враг, с которым, разумеется, должна быть... Ну, некая такая вселенская, библейская по масштабам борьба, как вот с таким мировым злом. Это очень-очень-очень удачный был его приход, если верить, что он действительно возник каким-то образом случайно, и это не рукотворная, так сказать, штука. Поэтому его невероятная вот эта мегапопулярность... И мгновенная идеологизация объясняется тем, что он просто занял место отсутствующей большой идеологии. Значит, он враг. Теперь нужны силы добра, которые будут с ним бороться. Какие это могут быть силы добра? Мы же понимаем, что только либеральные. Больше некому бороться с этим библейским врагом. Кто может бороться? Только Америка. Ну, так сказать...
Слушайте, а вот у меня простой вопрос. А почему не медицина?
А медицина была не готова. новый вирус, которого, ну, которого мы не ожидали. Во-первых, не ожидали такую скорость его распространения.
Не ожидали того, что называется высокая патогенность. Это означает высокая то, как он поражал людей вот еще год назад. Если мы будем сравнивать с тем, что происходит сейчас, мы заметим все-таки некоторую разницу. А кошмарные кадры из Ломбардии обошли тогда
весь мир.
Весь мир. Да. И это напугало людей чрезвычайно.
Действительно, все, что происходило в Ломбардии, так оно и есть. У меня мои итальянские коллеги, с которыми я переписывался в этот момент, писали и благодарили даже Россию за вот ту помощь, потом, которые все сказали, что это все ради рекламы, это все ради, так сказать, какого-то хайпа. Но на самом-то деле, а не сами итальянцы, люди, которые отнюдь не являются там какими-то большими сторонниками российской власти, уж тем более, да, какими-то, так сказать, там, журналистами или репортерами, которые должны отражать так, как угодно. Нет. Это люди, там, философы, я не знаю, там, литературоведы, которые занимаются там своими делами и пишут, что это было действительно здорово. Европа, Италия была не готова. Многие были не готовы. Америка была не готова.
Не менее кошмарные кадры были и из Америки чуть позже.
Да, мы это помним, да. И потом, опять же, демократы использовали это великолепно, чтобы обвинить Трампа в бездействии, в плохой подготовленности и так далее. Хотя, на самом-то деле, он все-таки делал и вел себя, ну, надо сказать, не хуже, а может быть, лучше многих остальных.
Просто-напросто ему не могли забыть первого высказывания, когда он сказал, что это все ерунда, но он потом быстро очень изменился.
А Борис Джонсон, который сказал, окей, да, ничего страшного, там помрет, там, 1, 2, 3, 5, ну, зато привыкнем, будем жить дальше. Роль политика в чем? Успокоить нацию. Ребята, не беспокойтесь, все нормально. Ну, там пару старушек умерло, там где-то еще там каких-то дедули. Это бывает. Но на самом деле все нормально. Это же первая реакция, да, потому что политик боится бунтов, боится хаоса, боится народных каких-то волнений и прочее. И что еще крайне интересно, приход ковида в Европу показал абсолютную фикцию Евросоюза. Когда этот так называемый Евросоюз, который так вот он замечательно показывает принципы нового политического устройства, без границ, в общей валюте и прочее, дружба, всех друг друга любят, все замечательно. И когда Италия буквально умирала, она задыхалась от отсутствия медикаментов, масок и прочее, ну, первые месяцы, и ни одна европейская страна ей тогда не помогла, все закрылись. Это показывает, что это Евросоюз, это фуфло, это фикция.
Я была бы рада с вами не согласиться, Аркадий, и сказать, что там мы не правы. Я сама лично страшно люблю идею Евросоюза. Понятно, откуда она берется. В общем, люди всегда стремятся к единению. Но выяснилось действительно в течение этого года, что это больше не работает. И что каждая страна предпочитает национальную квартиру, предпочитает решать проблемы внутри себя самой. И, в общем, это выглядит как настоящая война.
Война. Причем мгновенно все закрылись, все наплевали друг на друга. И ни помощи, и ничего. То есть тонущий корабль, и каждый выживает сам. То есть это показывает о том, что эта идея, которая на самом деле не работает, никакой взаимопомощи, ничего нету. Ковид ведь, согласитесь, это еще не самое страшное, что могло бы быть. А если бы что-то более, я не знаю, сейчас страшное действительно вот напало бы на Европу, все бы начали резать друг друга, да, в этом, знаете, замечательном Европейском Союзе.
А когда вы проводите довольно верные аналогии с чумой, а это, ну, нормально, хочется посмотреть на старые эпидемии, вы несколько из них рассматриваете в своей книге. Ну так вот, как говорил один хороший специалист в эфире, в нашем же эфире, это не чума. Чума бешено заразна. И чума – это реально смертельное заболевание. Ковид – это весьма вариабельная,
безусловно,
патология и так далее.
Безусловно.
И так далее. Но страх, который вызвало присутствие этого вируса или его пиар, скажем так, он совершенно сравним со средневековыми переживаниями.
Да, страх, но это, подчеркиваю, политический страх, идеологический страх или политизированный страх, как угодно.
Вот политизированный, потому что я думаю, что
культурный.
Этот страх, конечно же, основан на человеческой биологии. Это страх смерти. Пиар этого вируса был так чудовищен,
да,
что это вызвало у людей психические аномалии.
Да.
У людей просто неврозы, доходящие до навязчивых состояний,
да,
происходили вот в эпоху первого карантина. Народ приходил, думая, что у него ковид, а выяснялось, что у него психосоматика такая.
Ну, конечно. Это удивительно, понимаете? Вот я там тоже в книжке напишу, что это такой а-ля 1937 в том плане, что страх охватил всех и каждого. Ведь я стою в очереди, за мной может быть больной ковидом. И он думает, что я могу быть больным ковидом и, соответственно, распространять его. Другой, третий, я смотрю...
Это подозрительность.
Да,
это тотальная подозрительность.
Мы все попали под подозрение, абсолютно. И в этом смысле для людей, которые хотели бы переструктурировать мировое сообщество, это лучшего подарка было просто не найти. И, кстати говоря, тот же там Клаус Шваб, автор идеи четвертой индустриальной революции и прочее, он открыто пишет, что ковид – это вот то окно возможностей, которое нам это значит, власть имущим, политикам, финансистам и прочим людям, да, вот он говорит от их лица, нужно использовать для переструктуровки всего мирового сообщества. Да? То есть, проще говоря, взять под контроль все, что мы можем только взять под контроль.
Вот что и пугает в этих рассуждениях, и что пугает, собственно, в том, что вы предъявляете, в том материале, который в книге изложен, это то, что другого пути эти люди не предлагают.
Абсолютно.
Люди, которые руководят вообще всем процессом, причем, еще раз говорю, что меня поражает, это во всех странах происходит.
Да.
Да? Тоже в своей книжке вы прохаживаетесь, собственно, по всем. По Америке, по России, по Китаю. При том, что вы отдаете и должное каждой из этих систем. Но, конечно, достается всем. Я, например, знаю, какие жесточайшие условия карантина были в Латинской Америке,
да,
куда попали мои друзья.
Бразилия,
то есть,
например,
просто,
да,
это,
да,
несравнимо с тем, что мы испытывали и в Европе, и в России. То есть каждый человек при власти, каждый политик решил, что только путем жесткого контроля и управления, а не путем солидарности,
да,
не путем взаимных связей, не путем каких-то других решений. А?
Они не доверяют другим решениям, понимаете? Вот это очень интересно, что ковид вскрыл в каком-то смысле антропологию политики. Что они думают на самом деле? Потому что вся эта риторика, да, про демократию, про открытое общество там, и той же Европы, все так замечательно, чудесно, это все на уровне риторики, на уровне этого блефа, на самом деле, политического. А по сути, они прекрасно понимают, что значит жесткий контроль над максимальным количеством сообществ людей, это то, что они должны делать, и это то, что на самом деле сможет их удержать их у власти. И, еще раз, это вот такая, значит, удивительная политизация, инструментализация ковида для решения своих собственных проблем в эпоху отсутствия или крах больших идеологий. То есть удивительно как, действительно удивительно, насколько он упал на нас в нужное время.
Медиа COVID-19, философ Аркадий Недель. Аркадий, вы превратились за время написания книги, я бы сказала, в полевого исследователя. Не философа, а в такого реально полевого исследователя, антрополога, знатока человеческого поведения, разных его там типов, разных страт общества.
Пришлось.
Вот скажите, что вас больше всего поразило в этой пестрой картине?
Несколько вещей, но вот одна из них меня поразила. Я об этом, там есть небольшая главка в книжке тоже, которая называется «Культурный анус». Меня поразила пропажа туалетной бумаги. И причем везде, во всем мире. В США я видел репортажи из супермаркетов Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, еще что-то. Нету туалетной бумаги. И я задался вопросом, почему? Почему так важно? Я понимаю, гречневая каша, макароны, там, я не знаю, рис, картошка или там консервы. Это продукты выживания. Никто не хочет голодной смерти. Тем более в России, мы помним, блокада – это уже культурный код нашей истории и так далее.
Ну, 90-е годы, в общем, 90-е тоже,
годы, в общем,
мягко
тоже
говоря,
не
на грани
подарок.
Голода провинции.
92-93 реально были масса людей, которые просто голодали. Но сегодня, да, и вот туалетная бумага. Ну, не так же это жизненно важно, чтобы вы, простите, ходили с чистой попой, да? В конце концов, даже с грязной попой вы выживете в этом мире, ничего страшного. Нет, тем не менее, пропадает туалетная бумага. Я назвал эту главу в книжке «Культурный анус» и попытался ответить на вопрос, почему так произошло.
Почему? Можно немножко спойлера?
Как это ни странно может прозвучать, вот у нас есть два выхода в человеческом теле. Два портала, два порта, если хотите, да? Рот и анус. Значит, рот – это то, благодаря чему мы потребляем пищу и воду, да, напитки, и то, благодаря чему, собственно, мы живы. Анус – это тоже портал, из которого, из нашего тела высвобождается все, что этому телу не нужно. Ну и тоже, собственно говоря, благодаря этому мы живем и проживаем здоровую жизнь. Вот я предположил, что рот – это биологический порт, биологический инструмент. А вот анус – это, как ни странно, культурный порт. Начнем с того, что анус – это бонус. Это такой лакшери, это подарок, антропологический подарок. Потому что далеко не у всех существ, живущих на земле и в воде, есть анус. Есть немало существ, у которых анус и рот слиты воедино, знаете, как бутылки Кляйна. Есть существа, у которых анус – это как бы такой одолженный инструмент. То есть он у них появляется, потом он у них исчезает. Он у них появляется, когда необходимо, но он их исчезает. Значит, существа, обладающие анусом, находятся в привилегированном положении на антропологическом дереве, да, если рассматривать. Значит, так получается, и так, видимо, уже закодировано миллионолетием в нашей, ну, даже в человеческой истории, что если мы потеряем вот тот культурный, подчеркиваю, вот тот чистый статус положения нашего ануса в какой-то момент, мы деградируем мгновенно даже не в животных, а во что-то еще более примитивное.
Аркадий, да я бы проще даже сказала, что человек, например, на территории России мгновенно откатывается в период совка, когда потирались газетной бумагой, или вообще вот гигиена была устроена совершенно по-другому. Да. Говоря проще, это маркер цивилизации. Ну, мне кажется. Ну, правда же, это же не обязательная история, что воды у тебя в доме, что ли, не будет. Вот интересно, что людей не пугало, что водопровод не будет работать.
Ну, да. Подожди, водопровод от них не зависит. Может быть, кто-то, кстати говоря, начал копить воду там, в 3-литровых или 5-литровых банках.
Не исключаю.
В бутылках это тоже возможно.
Вот это я не исключаю.
Да, это очень может быть. Но, условно говоря, ходить и оставаться с грязной попой — это не только некультурно, это бесчеловечно.
Я хотела спросить еще про другое. Мне кажется, важная такая штука, которую вы пишете, это регрессия, которая происходит в карантине, угу. И когда человек сталкивается с собой ребенком. И это неприятная встреча, как выясняется. Ну, в карантине социальные сценарии ломаются.
Да.
Нам?
Да.
И человек оказывается сам с собою, а это для многих оказалось тяжелейшее испытание.
Абсолютно. Ну, знаете, это шок. Ведь мы, люди современные, не говоря уже о городских людях, которые живут в городе, да, которые постоянно находятся в режиме коммуникации. Когда мы едем в метро, когда мы стоим в очереди, когда мы ловим такси, когда мы делаем бесконечное количество каких-то движений, даже если мы не разговариваем сейчас там с кем-то в этот момент, да, мы все равно находимся в режиме коммуникации. Мы вот в этом вот, ну, условно, общественном теле, мы должны чувствовать себя его частью. Ведь когда мы говорим, что нам хочется одиночества, это, во-первых, это редко, а во-вторых, это такой, скорее, не то чтобы самообман, а попытка перезарядить батарейку и ринуться дальше в общественную жизнь. Ну, крайней мере, 95% населения. Значит, когда вас закрыли на карантин, тем более были первые месяцы, да, это была весна. Многие из нас действительно были вынуждены, ну, там, благодаря там, телефонам, смартфонам, там, Фейсбукам и этим, Скайпам, мы, конечно, поддерживали. Но это все не может заменить, как все-таки выясняется, реального телесного общения, трения, вот этого столкновения, даже так, кто-то там наступит тебе на ногу в метро, ты скажешь, какой же ты так. Вот. И он тебе что-то такое скажет. И это прекрасно.
Выясняется, что эмоциональный спектр человека связан с нашей телесностью и с нашей коммуникацией вот физической друг с другом. Это правда.
И мы, взрослые люди, уже отучены фундаментально от вот этой встречи со своим спокойным, с каким-то таким положением, со своим «я с собой». Потому что нам нечего себе сказать. Нам нечего, по сути, многим из нас, большинству, нечего сказать вот этому своему «я», если у кого-то оно еще осталось, да, вот этому «я», вот этому первичному, вот такому несоциальному, вот этому необщественному, и встретиться с ним с глазу на глаз, и что-то такое вот произнести, что-то такое ему или от него что-то услышать, да, какие-то вещи, никто не готов. Потому что это, как правило, очень неприятное переживание. Потому что многие вот из этого переживания выносят один, собственно говоря, вывод о том, что жизнь проходит бессмысленно, бездарно. Не так, как он хотел, не так, как планировал, не так, как мечтал. А это, мы знаем, по Фрейду ведет к фрустрациям.
И что делать-то?
Сегодня?
Да.
Социализироваться. Продолжать любить жизнь и, несмотря на что, ну, общаться. Сегодня, слава богу, например, в России все-таки, ну, в Москве, по крайней мере, да, ну, и в больших городах, не знаю, ну, может, по-моему, по всей России, все-таки режим сегодня масочный, но не драконовский, потому что мы можем прекрасно встречаться. Все-таки уже часть занятий в высших учебных заведениях перевели на офлайн, да, то есть надо уже появляться в университете. И все, в общем, счастливы, потому что все очень хотят увидеть друг друга в реале, а не только на экране компьютера. Социализироваться, поддерживать принципы социальных связей и по возможности любви. Важно все-таки любить себя и любить, ну, каких-то людей вокруг тебя, и чтобы они тебя любили, потому что и любили телесно, любили в реале. Не через смс-ки, а...
Касались тебя, обнимали
тактильно.
Тебя.
Тактильно, да, это очень важно, да. Чувствовать друг друга. Как ни странно, это дает возможность и сопротивляться вот этим новым политическим трендам, которые идут и которые непонятно куда приведут, потому что не исключено, что будут или уже приняты какие-то определенные механизмы, законы, не знаю, правила, в которые в обозримом будущем людей будут заставлять, так сказать, входить, жить по ним и так далее.
Ну, это так называемые паспорта вакцинирования, вот это все обсуждается, способность людей к передвижению может быть ограничена, закрытость границ и так далее.
Это, там конечно, это ужасно, понимаете, это все должно быть добровольно, понимаете,
конечно,
не надо заставлять никого делать никаких вакцин, потому что если человек не хочет, во-первых, не говоря о том, что вакцина далеко не для всех безболезненна.
Абсолютно. Моя любимая тема у вас в книжке – это страхи и анекдоты по поводу коронавируса. Вот как вы обнаружили этот большой пласт народного творчества?
Слушайте, случайно. Я вот ползал по интернету, и кто-то мне что-то тоже подбрасывал. Это здорово. Это удивительно. И это еще раз говорит о том, что ковид – это политический инструмент. Что если бы он не был таковым, никаких анекдотов, никаких шуток, а там просто лавина. Я некоторые привожу в книжке, и это очень здорово. И это хороший знак, потому что, по крайней мере, в России, я не знаю насчет других стран, были ли какие-то вот анекдоты и шутки по этому поводу, но в России это... Потому что в России анекдот – это терапия. это способ выскочить из какого-то такого мрака, такого экзистенциального кошмара, в котором человек оказался. Это глоток свежего воздуха. И то, что появились эти анекдоты, это вот такой антидот против вот этого всего. И я приветствовал это. Потому что, во-первых, там действительно из них есть очень смешные. Ну и это говорит о том, что вот все-таки в людях есть, остался вот этот инстинкт духовного, ментального выживания даже в самых таких
драматических
условиях.
Это была радиоверсия подкаста «Вывел в Москву». Аркадий Недель, книга «Пан Медиа». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.